Я знаю, что у вас есть секреты, они есть у всех, но ваши секреты отныне принадлежат мне. Хорошо, произнес он наконец, чтобы не смутить их еще больше. Я видел, что вы велели расклеить копии фотографий вашей дочери. Идея хорошая, но этого мало. До настоящего времени происшествием занимались местные средства массовой информации. Но теперь пришло время для следующего шага. Например, было бы неплохо сделать публичное заявление. Улавливаете?
Супруги молча переглянулись. Потом мать Анны Лу шагнула вперед, сняла браслет, подаренный дочерью, и надела его Фогелю на левое запястье, словно передавая ему священные полномочия. «Мы сделаем все необходимое, чтобы вам помочь, агент Фогель. Только верните нашу девочку». Сидя в ожидании шефа в полицейской машине, Борге разговаривал по мобильнику.
«Не знаю, сколько еще потребуется. Это он меня попросил», — объяснял он агентам, уже больше часа дожидавшимся начала намеченного брифинга.
«У меня тоже семья. Успокой их и скажи, что никто не пропустит рождественский обед».
На самом деле он опасался, что погорячился, дав такое обещание, поскольку не знал, что у Фогеля на уме. Ясно было только, что дело срочное, а потому нынче утром он ограничился ролью водителя. Накануне вечером его непосредственный начальник сообщил, что на следующее утро ему следует приехать в Авишот, чтобы подключить спецагента Фогеля к расследованию дела о пропаже девочки. Он передал Борге тоненькую папку с досье и дал весьма странное указание. В 8:30 явиться в темном костюме при пиджаке и галстуке к ресторану на въезде в Альпийский городок. Борге был наслышан о Фогеле и его эксцентричных выходках. О нем и его расследованиях часто говорили с телеэкрана. Спецагента приглашали в различные телешоу. Газеты и тележурналы оспаривали друг у друга возможность взять у него интервью. Фогель вольготно чувствовал себя перед телекамерой, как опытный актер, всегда готовый к импровизации и уверенный в успехе. К тому же в полицейской среде о нем ходили слухи как о педанте, который признает только взаимоотношения контроля и стремится только к тому, чтобы хорошо выглядеть в кадре. Он настолько эгоцентричен, что подавляет и затеняет всех окружающих. В последнее время несколько его расследований пошли по ложному пути. Особенно долго не сходил у всех с языка один из случаев. Кое-кто из полицейских ему сочувствовал, но Борге, может быть, в силу своей наивности, полагал, что у такого следователя можно многому научиться. Он едва начал работать, и такой опыт ему бы наверняка не повредил. Вот только Фогель занимался исключительно громкими делами, преступлениями, совершенными с особой жестокостью под воздействием эмоционального импульса, и поговаривали, что он всегда сам внимательно отбирал себе дела. И поэтому Борге размышлял, что же такого необычного в деле об исчезновении девочки, что Фогель за него взялся? Даже если принять во внимание, что страхи родителей Анны Лу могут оказаться не напрасными, и с девочкой действительно случилась беда, дело вряд ли получит широкую огласку. А Фогеля обычно интересовали только громкие дела.
«Мы очень скоро будем на месте», — заверил он собеседника, чтобы быстрее завершить разговор.
И в этот момент вдруг заметил припаркованный в конце улицы черный фургон, а в нем двоих мужчин, не сводивших глаз с дома Кастнеров. Полицейский уже собрался выйти из машины для проверки, но тут увидел, что спецагент вышел из дома и направляется к нему.
Потом Фогель неожиданно замедлил шаг и сделал нечто абсолютно несуразное. Он принялся аплодировать. Сначала тихо, потом все громче и громче, постоянно оглядываясь кругом. Звук быстро разнесся в морозном воздухе, и в окнах ближайших домов начали появляться лица людей. Старушка, супружеская пара с детьми, толстяк, домохозяйка с бигуди в волосах. Постепенно во всех окнах возникли любопытные глаза. Все наблюдали за сценой, ничего не понимая. Тогда Фогель перестал бить в ладоши. Он в последний раз оглянулся на тех, кто наблюдал за ним, и, как ни в чем не бывало, пошел к машине. Борги хотел спросить у патрона, почему тот так странно себя вел, но и в этот раз Фогель заговорил первым.
«Что вы заметили сегодня в доме, агент Борги?»
Молодой полицейский ответил, не задумываясь.
«Муж и жена все время держали друг друга за руки, в полном единении. Но говорила только она».
Спецагент кивнул, глядя сквозь ветровое стекло.
«Этот человек просто умирает от желания нам что-то рассказать».
Борги ничего не ответил. Он завел машину и сразу забыл и о странных аплодисментах, и о черном фургоне. Полицейское отделение оказалось гораздо теснее и непригляднее, чем ожидал Фогель, и он запросил для расследования более подходящее место. Теперь оперативным помещением расследования дела о пропаже девочки стал школьный спортивный зал. Маты и спортинвентарь отодвинули к стенам, волейбольную сетку сложили в углу. Кто-то принес из классов преподавательские кафедры, чтобы они служили письменными столами. Кто-то разжился складными стульями из сада. Библиотека предоставила две пишущие машинки и компьютер, а вот телефон, по которому можно было связаться с внешним миром, был всего один. Под баскетбольной корзиной поставили классную доску, на которой мелом написали «Результаты расследования». Под надписью к доске прикрепили все, что удалось до сих пор найти. Фото Анны Лу, то самое, что фигурировало на листовках, расклеенных семьей, и карту долины. Сейчас в зале гудели голоса маленькой кучки полицейских Авишота в штатском, сгрудившихся вокруг кофемашины и подноса с выпечкой. Они болтали с набитым ртом и нетерпеливо поглядывали на часы. Разобрать, о чем шла речь, было трудно, но по выражению их лиц можно было определить, что всех волнует одно. Глухой удар обеих створок пожарного выхода, прозвучавший неожиданно, заставил всех обернуться. В зал в сопровождении Борги вошел Фогель, и гул разговоров сразу стих. Входная дверь резко захлопнулась за спиной спецагента, и теперь в зале были слышны только четкие шаги его чуть поскрипывающих кожаных ботинок. Не поздоровавшись и никого не удостоив взглядом, Фогель подошел к доске, стоящей под баскетбольной корзиной. Он на миг впился глазами в надпись «Результаты расследования», а потом вдруг неожиданным движением зачеркнул надпись и сорвал листок с картой. Затем написал мелом число 23 декабря. И, повернувшись к маленькой аудитории, произнес:
«С момента исчезновения прошло 2 дня. В таких случаях время может работать как против нас, так и за. Все зависит от нас. Надо использовать его по максимуму, а для этого нам необходимо сделать первый шаг».
Последовала пауза.
«Мне нужны блокпосты на шоссе на выходах из долины», — сказал он решительно. «Задерживать никого не надо. Наша задача — подать сигнал».
Все молча слушали. Борге отошел в сторонку и наблюдал за сценой, прислонясь к стене.
Там есть две видеокамеры возле распределителя бензина на колонке и еще одна для слежения за транспортом на шоссе. «Кто-нибудь проверил, работают они или нет?» — спросил Фогель.
После нескольких секунд замешательства один из полицейских, парень с наметившимся брюшком в клетчатой рубахе и при голубом галстуке, поднял чашку с кофе в знак того, что просит слова —